Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. По инициативе Европейской организации по изучению редких болезней Еврардис, самый редкий день в году, 29 февраля, официально получил статус Международного дня редких заболеваний. В дни високосные годы праздник отмечается 28 февраля. Эту дату традиционно сопровождают информационно-просветительские мероприятия. Главная цель – привлечь внимание общественности к проблемам людей, больных редкими заболеваниями, а также повысить осведомленность о редких болезнях и их влиянии на жизнь людей. Несмотря на разные симптомы и последствия редких заболеваний, проблемы большинства больных, у которых они наблюдаются, достаточно схожи. Это недоступность правильной диагностики, запаздывание с постановкой диагноза, отсутствие качественной информации, а часто и научных знаний о заболевании, тяжелые условия социализации, отсутствие качественной медпомощи и трудности в получении лечения и ухода. Редкие заболевания есть в каждой области медицины. Примерно 80% из них имеют генетическую природу. Всего же, по оценкам экспертов, в мире насчитывается до 8 тысяч опасных для жизни редких заболеваний. Сегодня им и посвятим наш эфир. В гостях у «Радио Спутник» директор фонда «Хрупкие люди», участник различных организаций по редким заболеваниям Елена Мещерякова. Елена Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Александровна, сразу скажите мне, вот терминология «орфанные заболевания» — это такая, ну, это специалитет или это можно употреблять?
Конечно, можно. «Орфан» в переводе с английского «сирота». То есть это заболевание сироты, сироты для здравоохранения, для восприятия людей. То есть орфанные заболевания равноценно редкие заболевания и, в общем-то, употребляются и так, просто более понятно, что редкие, значит, действительно редко встречающиеся.
Окей. Ну, я к тому, чтобы слушатели понимали, если когда-то мы будем говорить, там, или наши спикеры орфанные, что речь по-прежнему идет о редких заболеваниях. Итак, вы директор благотворительного фонда «Хрупкие люди». Он был создан для помощи больным с редким заболеванием, несовершенным остеогенезом, а также другими костными патологиями. Вот расскажите нам, пожалуйста, подробнее, что такое несовершенный остеогенез.
Несовершенный остеогенез – это редкое заболевание. Надо сказать, наверное, чтобы слушателям было понятно, что же такое редкое, почему редкое. В разных странах это разная частота. В нашей стране принято, что это 1 на 10 тысяч. Один новорожденный на 10 тысяч, если он болен каким-то редким заболеванием, вот он считается относящимся к этой когорте пациентов. Несовершенный остеогенез — это заболевание, характеризующееся повышенной ломкостью костей. Это вот, как в народе говорят, стеклянные или хрустальные дети, кости которых ломаются от любого неосторожного движения. То есть там нарушен коллаген, генетически так сформирован, что кость действительно может сломаться очень легко.
И как в таком случае вот детям, ну, быть детьми, уж извините за такую формулировку?
Раньше, вот буквально несколько лет назад, в нашей стране вообще не было никакого лечения, никакой помощи. Детям делали многочисленные операции, которые качественно не меняли их жизнь. Они садились в инвалидные коляски, и это приводило к инвалидизации. И родителям говорили, что ничем помочь вашему ребенку невозможно.
Это буквально 10 лет назад еще было?
Это было, да, 10 лет назад это было. Причем не только в нашей стране. это было везде, во всем мире. Может быть, просто мы чуть позже присоединились к этому прогрессу, потому что появился препарат, который начали применять при несовершенном остеогенезе, это бифосфонаты, которые укрепляют костную ткань. И у детей, и у взрослых появился шанс на более полноценную жизнь, на то, чтобы снизить количество переломов, улучшить качество костной ткани. В общем, это значительно облегчает их жизнь сегодня. И во всем мире пациенты с этим диагнозом живут уже лучше, чем это было какое-то время назад.
Когда был учрежден фонд «Хрупкие люди»?
Фонд появился в 2014 году. Он вырос из общественной организации «Хрупкие дети», которая, в свою очередь, появилась в 2008 году. Это была пациентская организация. И мы добивались изменений в законодательстве, в том числе, чтобы на наших детей... Я сама мама ребенка с несовершенным остеогенезом, и несколько наших сотрудников также... чтобы на наших детей государство обратило внимание, чтобы их начали лечить и правильно за ними ухаживать. И вот как раз та информация, которая недоступна была для многих и многих родителей, сейчас, благодаря усилиям нашего фонда и, в общем-то, и тем изменениям, которые происходят в нашей стране, становится доступной. И помощь, и информация, и сопровождение, и в том числе психологическая и социальная помощь, которая оказывается в рамках деятельности нашего фонда.
А вот с тех пор были внесены, да, какие-то изменения в законодательство по части орфанных заболеваний?
Да, конечно, это совсем такая молодая история для нашей страны. Определение редкого заболевания появилось в 2011 году. В законе было прописано, что такое редкое орфанное заболевание в законе о здравоохранении нашей страны. Впервые появилась 40-я статья, в которой указано, кто же является таким пациентом редким, что это 1 на 10 тысяч, что и кто на самом деле должен отвечать за лечение таких пациентов. Сейчас есть перечень 24 редких заболеваний, часть из них уже перешли в программу 7 нозологий и обеспечиваются лечением за счет федерального бюджета. Вот. Но остальные, как вы сказали, более 8 тысяч, да, которые существуют, вот пока еще либо нету стандартов, нету рекомендаций для лечения, и, в общем-то, им помощь может и не оказываться. Потому что действительно, в чем проблема редких болезней? В том, что таких пациентов у врачей может быть один за всю жизнь, а может вообще никогда не попадаться. И особенно если это где-то в регионах происходит, для начала врач просто даже не может правильно поставить диагноз, не понимая, почему, откуда такие симптомы, к чему они ведут. Вот, очень много времени уходит на постановку диагноза. И нету достаточных в мире сейчас исследований, которые бы позволяли действительно помогать при всех редких заболеваниях. Есть ряд заболеваний, которые сегодня имеют лечение. И, в общем-то, государство на это обратило внимание. И, в общем, нельзя сказать, что все пациенты охвачены. Есть много сложностей, много проблем по-прежнему. Но, однако же, с 2011 года ситуация кардинально изменилась.
Редкие заболевания, которые прописаны вот в этом законе, это 24 нозологии, вы сказали?
Да, есть 24 нозологии, которые прописаны в постановлении правительства. Они должны быть обеспечены за счет региональных бюджетов. Но дело в том,
а
что это...
те заболевания, которые научились сейчас лечить, или это наиболее часто встречающиеся?
Это те заболевания, которые имеют патогенетическое лечение. То есть у них есть лекарственный препарат, влияющий на причину заболевания. Потому что очень много заболеваний, у которых нет лекарств, от которых неизвестно, как лечить и как помогать. Поэтому в тот момент были включены 24 заболевания. Сейчас уже гораздо больше таких заболеваний, которые имеют собственный препарат. Зачастую это дорогостоящее лечение. Это тоже такая проблема и для государства, и для самих пациентов, потому что и для регионов, на которых возложена ответственность за обеспечение помощи. Потому что это вот на самом деле основную сложность сегодня составляет, особенно для тех заболеваний, при которых действительно лечение такое дорогостоящее. В нашем случае У нас другая сложность. У нас недорогие препараты, но мы по-прежнему, наши пациенты не имеют клинических рекомендаций и стандарта медицинской помощи, в котором были бы прописаны препараты, как раз вот те, о которых я говорила, бифосфонаты, они применяются off-label, то есть вне показаний, и это затрудняет применение повсеместно в стране, поэтому пациенты вынуждены лечиться в Москве, в Санкт-Петербурге, едут со всей страны каждые 3 месяца, чтобы получить капельницу, необходимую для укрепления костей.
А то есть этот препарат просто в региональные больницы отправить нельзя?
Ну, система такова, что если нету стандарта медицинской помощи, то довольно трудно местные регионы, местное здравоохранение обязать брать такого пациента и лечить препаратами off-label. То есть когда в инструкции к применению не указано это заболевание. И действительно, очень многие регионы просто отказываются, говорят, езжайте в Москву. Вас там вылечат, потому что мы не имеем достаточной нормативной базы для этого.
Угу. Елена Александровна, а по статистике вообще наверняка ведется сейчас уже подсчет, сколько в России людей с редкими заболеваниями?
Подсчет ведется как раз по тем 24 нозологиям, а Минздрав ведет подсчет пациентов. Эти вопросы лучше, конечно, задавать Минздраву. Эта информация закрыта. Они обычно не публикуют эту информацию. Это нужно по запросу ее получать. Мы понимаем, что во всем мире более 300 миллионов пациентов с такими диагнозами, с редкими. То есть их может быть там 1 на 100 тысяч, но всех вместе пациентов их достаточно много, просто с разными диагнозами. В нашей стране, я тоже думаю, что их немало, но цифрами я не обладаю.
Угу. Хорошо. Из последнего, что было сказано как раз-таки с цифрами по орфанным заболеваниям, это, значит, выступала уполномоченная при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова на 2-м Всероссийском орфанном форуме. Она сказала, что число детей с редкими заболеваниями в России за последние 5 лет выросло на 60%, но связала она этот рост в основном, точнее, не в основном, сейчас важно быть, так скажем, в формулировках, в том числе этот рост произошел из-за более раннего выявления заболевания качественной диагностики.
Да, скорее всего, так и есть. Просто на них стали обращать внимание. Их стали находить, выявлять. И, конечно же, в этом смысле это хорошо. Потому что дети своевременно получают медицинскую помощь, и их срок жизни увеличивается, и качество жизни, конечно, растет.
Ну вот эта оговорка в том числе, она позволяет более широко трактовать, то есть не только из-за этого. Значит,
На самом деле есть предположение, что так как заболевания генетические, в основном вы сказали, что 80% это генетические заболевания, что такие дети рождаются в семьях каких-то асоциальных родителей, которые пьют алкоголь, там, напропалую курят или еще что-то делают со своим здоровьем. Это не так. Во все времена генетические заболевания были и есть, и, в общем-то, можно, конечно, говорить, что экология ухудшается, и это сказывается на генетических нарушениях, да, вполне вероятно, но таких достоверных исследований пока нет. Они как были, так и есть генетические нарушения. Это мутации. Каждый человек — носитель мутаций. Просто они могут проявляться, могут быть непроявлены, либо никак не отражаться на здоровье, либо, может быть, носителем, как обычно появляется, рождается ребенок, чаще всего родители даже не знают, что у них есть какое-то нарушение, а оно проявляется у детей.
Угу. Давайте сейчас подробнее поговорим как раз-таки о том, каким образом государство помогает людям с орфанными заболеваниями. Но перед этим у нас как раз-таки есть мнение представителя власти. А, чуть попозже нам подсказывают. Хорошо. Тогда мы начнем говорить, а потом послушаем, как обстоят дела. На сегодня, как я уже сказал, известно около 8 тысяч видов редких заболеваний. Но это самая широкая оценка. Там, на самом деле, разные цифры я видел. Но, тем не менее, несколько тысяч И каждая болезнь, это, я так понимаю, ну, действительно, для многих медиков это открытие, что вообще такое бывает. Может быть, какие-то основные вот из перечисленных в том самом реестре или не реестре, в списке орфанных заболеваний, да-да-да, от которых есть лекарства, проводится терапия, то есть люди с ними при определенной помощи могут жить полноценной
жизнью, если действительно вовремя поставили диагноз, вовремя провели лекарственную терапию, и человек способен жить довольно долго и качественно, так же, как и все остальные люди. Ну, такие заболевания, как, например, фенилкетонурия. Это заболевание, которое входит даже в 5 заболеваний, на которые диагностируют малышей при рождении. Там недостаток фермента, который приводит к умственной отсталости. Если вовремя не выявить, а это довольно трудно, пока маленький ребенок, можно увидеть только уже последствия нарушений. Если вовремя не выявить, то тогда мы получим слабоумного ребенка, с которым довольно трудно нервную систему восстановить, в этом возрасте довольно сложно. А если назначить правильное питание, замещающее этот фермент, который не вырабатывается, то ребенок абсолютно сведет полноценную жизнь и становится таким же взрослым, как и все остальные. Есть ряд заболеваний, которые также нуждаются там, в ферментозаместительной терапии, либо в каких-то добавках, которые позволяют снизить урон, наносящий заболеванием. То есть тут можно, они абсолютно разные, называть их, перечислять. Можно зайти на сайт и посмотреть, что это за заболевания, чем они характеризуются. На самом деле, ну, в общем-то, я уже сказала, что если вовремя все происходит, то эти люди могут жить полноценной жизнью. Это очень важно.
Угу. А что такое муковисцидоз?
Муковисцидоз — это заболевание, при котором... Я не врач, я вам сразу скажу, я не смогу вам дать характеристику этого заболевания, тем более, что это не мой профиль. Но я знаю, что это при этом заболевание страдает слизистая, страдают легкие, страдает потовыделительная система. То есть когда дети не потеют, у них нарушена выделительная система, поэтому здесь требуется правильное, опять же, питание, им требуются антибиотики, им требуется сопровождение, потому что у них очень там вязкая мокрота, они задыхаются, им нужно постоянно следить за состоянием бронхов. Вот. Это заболевание тоже, при котором довольно долго могут жить люди, если есть правильное сопровождение, грамотные врачи, которые понимают, как с таким ребенком обращаться.
Uh-huh.
И, кстати, на это заболевание тоже делают вот этот перинатальный скрининг при рождении. С пяточки у малыша берут кровь и выявляют, как раз это одно из 5 заболеваний, которые выявляют сразу же.
Я читал об одной истории, по-моему, речь о Хабаровском крае. Там у человека ребенок с непереносимостью белка. Я не знаю, как это правильно называется.
Я тоже не знаю.
Но суть в том, что ему можно там только овощи, там определенную пищу, никакого там мяса, ни молочного, ничего. Вот. При этом, как раз говорит отец, вот это заболевание первоначальным скринингом не всегда выявляется. Вот это, я так понимаю, для многих свойственно.
Их всего 5 заболеваний из 8000, которые выявляются сразу. Да, поэтому о чем говорить? Надо расширять скрининг.
Расширять это, то есть делать его чаще?
Надо сделать, чтобы там было не 5 заболеваний, а 10, 15, 20, 30, как в Америке. Не знаю, чтобы мы могли...
То есть за рубежом большее количество болезней можно выявить?
Да, в разных странах по-разному, в зависимости от частоты проявлений самих заболеваний, государственные органы принимают решение о том, чтобы делать скрининг на большее количество болезней, чтобы можно было бы сразу выявить, потому что нарушения не были уже проявлены в течение болезни.
Угу. Так, нам подсказывают то, что наконец-то мы можем послушать комментарии, которые дала нам директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Елена Байбарина. Она рассказала радио «Спутник», как государство помогает людям с орфанными заболеваниями.
По наиболее изученным нозологиям, по которым имеются очень эффективные лекарства, по 14 нозологиям идет закупка этих лекарств из федерального бюджета, централизованная. Государство помогает очень в разных направлениях. Тот же скрининг, который позволяет выявить заболевание очень рано, до появления клинических проявлений. И тогда дети, которые иначе стали бы инвалидами, они развиваются, продолжают развиваться нормально, только получая лечение. Естественно, регионы закупают лекарства для своих больных. Иногда это вызывает определенные проблемы, связанные с высокой ценой этих лекарств. Но эта проблема, в общем, и во всем мире есть. Но, как правило, они решаются.
Угу. Итак, существует, значит, закупка лекарств из средств федерального бюджета и есть закупка из регионального бюджета. Ну вот, как я понял, в последнее время произошло какое-то перераспределение. Какие-то функции, значит, вернулись от регионов.
Часть высокозатратных нозологий перешли в другой перечень, который обеспечивается закупками лекарственных средств за счет федерального бюджета. Потому что такие сложные заболевания, как мукополисахаридоз, например, там, где препарат стоит до 1,5 миллиона, одна упаковка, нужно использовать там каждую неделю, делать инфузии ребенку. Это довольно дорого для любого региона, поэтому это, конечно, была просьба всех губернаторов, в том числе, ну и, конечно, пациентов, чтобы перенесли это заболевание в перечень 7 высокозатратных нозологий, так называемых, который появился еще раньше, еще до перечня 24.
Угу. А что это за заболевание? Мукополисахароз, да?
Мукополисахаридоз, да. Это тоже нарушение обменных процессов, там не хватает фермента, который помогает выводить всякие токсические отходы жизнедеятельности из организма, и необходима постоянно ферментозаместительная терапия, которая бы позволяла расщеплять эти отходы, выводить из организма, потому что иначе страдают все системы организма. Ребенок на глазах становится инвалидом. Если же он получает терапию, да, она высокозатратная, дорогая, но при этом он сохраняет свою жизнь, сохраняет свое здоровье.
Угу. А фонды какую помощь предлагают людям?
Вы понимаете, что такие дорогостоящие заболевания не покрываются за счет средств фондов. Фонды могут на какое-то время, пока регион там еще не внес ребенка в свой перечень, еще не закупил препарат, они могут там закупить ему несколько упаковок препарата, чтобы ребенок дождался, пока государство возьмет за него ответственность. Но фонды не могут заменить государство. Мы только можем помогать государству. Вот как наш фонд, мы занимаемся тем, что мы обучаем врачей, мы развиваем современные методики лечения в нашей стране, мы толкаем государство постоянно в бок и напоминаем, нам нужны клинические рекомендации, нам нужно, чтобы лечение проводилось по ОМС, мы не хотим его оплачивать, мы хотим, чтобы государство этим занималось, мы не хотим заменять государство. Мы с удовольствием будем заниматься социальными и психологическими вопросами, но по сегодняшний день пока нам приходится оплачивать лечение в некоторых местах, где это недоступно. Оплачивать и терапию, и хирургическую помощь, потому что пока еще повсеместно это не получается делать.
Угу. А помимо уже перечисленного нами, есть ли какие-то специальные программы от государства для людей с орфанными заболеваниями?
Я затрудняюсь вам сказать. Мы постоянно профильное сообщество пациентских организаций постоянно напоминает о том, что нужен специальный отдых для таких детей, что ребят важно собирать вместе, например. А у нас в законодательстве нет такой возможности выдать путевку детям из разных регионов в одно место, в одно время. Сказать, что у нас какие-то есть специальные программы, я не могу. К сожалению, пока что все битвы были за лечение, за то, чтобы дорогостоящее лечение оплачивалось государством. И действительно сейчас, вот как сказала Елена Николаевна, многое для этого делается. Но этого, конечно, недостаточно. Нужна грамотная реабилитация. У нас большая проблема с реабилитацией в стране в принципе. Нужна социально-психологическая помощь семье. Этого у нас тоже нет. И, в общем, здесь очень важно поддержать таких родителей, которые постоянно со своим ребенком теряют работу, не могут отдать ребенка в детский сад, потому что его туда не берут. И так далее. Очень много, там, целый комплекс социальных проблем, с которыми надо разбираться. Поэтому здесь еще много чего можно сделать.
Сейчас сделаем небольшую паузу, после нее продолжим. Напомню, в гостях у нас Елена Мещерякова, директор фонда «Хрупкие люди», участник различных организаций по редким заболеваниям. Сегодня как раз-таки день редких заболеваний.
По душам.